На прошлой неделе Казахстан принял закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях, который заменит действующий с первых дней суверенитета закон о свободе вероисповедания и религиозных объединениях. Проект закона в парламенте был одобрен за невероятно короткий срок, что обозреватели назвали такую скоропалительность беспримерной. Внутри страны закон подвергался критике религиозных объединений, не входящих в систему духовного управления мусульман Казахстана и Русской Православной Церкви. Более того, с призывом пересмотреть некоторые нормы закона еще до его окончательного принятия выступили также международные организации, как ОБСЕ и Freedom House. Международная организация Форум 18, штаб-квартира которой находится в Норвегии, утверждает, что новый закон имеет фундаментальные противоречия с международными обязательствами Казахстана в сфере защиты прав человека. Если в Казахстане принят закон, ограничивающий свободу вероисповедания и на религиозное объединение, то какова ситуация с религией и исламом в частности, в других странах Центральной Азии. Эту тему радио «Азаттык», казахская служба «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» обсудит на своем круглом столе, в котором принимает участие Хикматулла Сайфуллозода, член правления партии «Исламского возрождения Таджикистана», Кадыр Маликов, эксперт по исламу, директор независимого аналитического центра «Религия, право, политика», Бишкек, Кыргызстан, Нурлан Альниязов, директор фонда региональных исследований «Кунсеид», эксперт по Центральной Азии, Алматы, Казахстан, Сурат Икрамов, председатель инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана, и Алламурат Рахимов, эксперт по Туркменистану, сотрудник туркменской редакции. Круглый стол ведет Султанхан Аккулы, сотрудник радио «Азаттык». Итак, первый вопрос. Какие причины заставили власти Казахстана срочно принять закон, налагающий на духовное объединение многочисленные ограничения? Господин Альниязов, как вы считаете?
Закон очень быстро был принят из-за обстоятельств, сложившихся вот в Казахстане, именно в религиозной сфере. Вы сами знаете, серия терактов, события на западе Казахстана. Все это заставило государство наконец взглянуть на религиозную сферу и вывести новый закон, который с 92 года не менялся и был слишком таким аморфным образованием. И надо отметить, что несмотря на всякие критики со стороны западных организаций и внутри страны, этот закон в таком немного жестком виде он должен был принять на данный момент. Так как за 20 лет независимости здесь много появилось различных течений, сект, не только религиозных, а псевдорелигиозных, и этот вопрос должен был решаться, но без законодательной базы это было невозможно. И в данном случае, я думаю, этот закон в будущем будет меняться, это не есть окончательный вариант. Скорее всего, она будет какие-то изменения терпеть, тем более в Центральной Азии имеется практика изменений законодательства и конституции за очень короткие сроки. Но можно отметить, что в данном случае, что это наше законодательство и законы, которые приняты в Таджикистане, допустим, да, тоже острые критики даны. Это связано больше с тем, что у нас номенклатура наших центральноазиатских государств, она является советской номенклатурой. Складывается ощущение, что они по привычке борются не с экстремизмом или какими-то деструктивными религиозными элементами, а борются с религиозностью населения. Это вот как в советское время, это воинствующий атеизм. Но что касается закона, то я не вижу там слишком больших ущемлений прав верующих, за исключением, конечно, нашумевшего по статье 7 пункта 3 о запрете совершения религиозных обрядов в государственных учреждениях и военнослужащих в том числе. Это, скорее всего, связано с тем, что, опять-таки, правительственные эксперты не смогли найти другого выхода, как запретить, и чтобы очистить, так скажем, государственные органы от представителей различных деструктивных течений, которые уже проникли в государственные органы.
А господин Маликов?
Ну, эта ситуация очень схожа с Кыргызстаном, потому что мы этот процесс прошли буквально 2-3 года назад. Основная, наверное, причина – это государственная власть Казахстана вынуждена была пойти на такие меры. Во-первых, это действия подпольных террористических организаций на северо-западе Казахстана. С другой стороны, в отличие от Казахстана, в Кыргызстане также был принят похожий закон, но данный закон, он больше всего направлен на ограничение прозелитической деятельности со стороны миссионерских неохристианских организаций. То есть в данном случае ужесточение закона по религиозным организациям, конечно же, не затрагивает экстремистские религиозные группы, которые и так не нуждаются в законе и работают в подполье. Конечно, мы понимаем, что сейчас, например, назрела все-таки необходимость обсуждения и принятия вот различных мер. Конечно, не только должны, например, носить репрессивный характер, А в первую очередь должен быть, конечно, дифференцированный подход. Все-таки большинство населения наших стран мусульманское, и у нас идет необратимый процесс реисламизации. Это нормально, хорошее явление. Конечно, здесь подход должен быть точечный и немного дифференцирован. Мы все понимаем, что, например, в России, либо в других странах, даже в Казахстане в самом, запрещены такие организации, как Дават Таблих. Но мы также должны понимать свою специфику наших национальных стран, исходя из политической настоящей ситуации, этно-религиозной и социальной ситуации. Мне кажется, что было бы неплохо, конечно, Казахстану сейчас набраться терпения и все-таки выстоять, да, этот закон. Но в данном законе должно все-таки быть проработана база, да, например, исполнения, да, чтобы, не дай бог, данный закон не привел к репрессиям, да, на местах и к пыткам. Потому что все-таки на местах самоапробация закона, либо его применение, оно, конечно, основной риск – это репрессивные меры, да. А нам необходимо именно дифференцированный подход и именно комбинация мер. Пусть будет от силовых, но обязательно должны быть профилактические меры. В данный момент, наверное, я так скажу, что все-таки нам надоело видеть двойные стандарты западных международных организаций по распространению именно через малые группы, да, через миссионерскую деятельность, празелитской деятельности среди мусульманского населения. Потому что у нас в Кыргызстане конфликты были именно в связи с миссионерской деятельностью от западных неохристианских организаций. То есть мы должны решить, что для нас важно. Либо права меньшинств, либо общественная безопасность большинства.
Спасибо, господин Маликов. Господин Сайфулло Задав, в Казахстане, по примеру Таджикистана, звучат призывы об отзыве казахской молодежи из духовных учебных заведений в исламских странах в страну. Будет ли какой-то эффект от подобных мер на примере Таджикистана?
Я думаю, что в основном, почему так происходит в Центральной Азии, в частности в Казахстане, когда принимаются такие законы, это то, что, опять же, да, взгляды старые, советские, а потом они сохраняют себя от возрождения ценностей, которые в каждом обществе, в частности, например, у нас, когда навязывают такое понятие исламизации. Какая исламизация, когда для таджика это возрождение ценностей, которые были истрачены. Когда народ возрождается, и политическая элита ненавидит больше себя в этом обществе. Поэтому должны принять такие законы, чтобы сохранять политическую элиту своего под новым светского. Вот это и есть основа. Но я понимаю так, что, конечно, в счете не только в Таджикистане, в целом в Центральной Азии молодежь, которая день за днем, год за годом понимает, как он, то есть казах-мусульманин, киргиз-мусульманин или таджик-мусульманин, они должны поднять свой голос. Это вынужденная позиция.
Спасибо, господин Сайфулло Зада. А господин Икрамов?
Да, я слышал о принятии этого закона. К сожалению, я не знаком с полным текстом этого закона, но я думаю, принятие этого закона, боязнь или вот в последнее время расширению по религиозным мотивам, много шума среди, вот особенно в Узбекистане, где осуждены уже более 10 000 человек, которые находятся сейчас в заключении по религиозным мотивам. Вот это все и исходящее, что вот религия, особенно исламская религия, очень сейчас во всем мире получает какое-то большое такое развитие, или будем говорить, что ряд последних революций в арабских именно государств, по-моему, беспокоит именно все страны Центральной Азии, которые вот начинают принимать законы, которые в какой-то степени ужесточат или будут контролировать религию и контролировать все религиозные их убеждения, потому что есть такой страх развития религиозного экстремизма. Ну, я считаю, что с одной стороны это может быть правильно, но, как правило, все законы, которые сейчас принимаются, связанные с религией, они, возможно, будут ужесточать в отношении верующих и поднимет такой, возможно, ажиотаж, который потом будет трудно исправлять, так как, в принципе, государство не должно рассматривать или не вмешиваться в прямые дела, в общем-то, религии. Но контролировать и вне государства религия должна быть.
Спасибо, господин Крамов. Господин Рахимов.
Я, например, немножко удивлен, что некоторые выступающие здесь поддерживают типа идею, что возрождение традиционной религии национального большинства и так далее и тому подобное. Просто надо быть очень осторожным в этом вопросе, особенно что касается диктаторских стран, авторитарных режимов, таких как туркменский режим или казахский режим, потому что здесь вопрос, что первичное здесь, курица или яйца, потому что, если обратить внимание, сразу вот буквально до принятия этих законов якобы произошли какие-то террористические акты или попытки или со стороны религиозных людей, и вдруг ни с того ни с сего принимается такой закон, очень странно. Вы просто не обращайте внимания, что, может быть, это, возможно, инсценировка, чтобы для принятия этого закона, потому что это вполне вероятно, по моему мнению, потому что нет никакой прозрачности вот этих актах, попытках или совершения этих так называемых религиозными людьми террористической акты. Никакой прозрачности нету. Кто эти люди? Какие личности? А что они предприняли? И вот и народ был Вадим этой пропагандой, и народ же склонен был принять, в том числе, естественно, и официальные лица. А потом в этом же контексте мы наблюдаем пропаганду со стороны официальных лиц против так называемых нетрадиционных религий. Извините меня, но эти же люди, так называемые нетрадиционные, они тоже казахи, они тоже равноправные граждане, которые по международным соглашениям осуществляют свои гражданские права. И здесь вообще речи не должно идти, это религия большинство населения, меньшинство населения, речь идет о правах людей. Потом, в каком контексте это преподносится, и что происходит после пропаганды, буквально за 2 недели принимается такой очень странный закон, который полностью пренебрегает правами граждан самого Казахстана. Например, я смотрю с этой точки зрения, и я очень осторожен, что это требование времени, требования ситуации. Это, скорее всего, может быть требование верхушки, которая пытается под предлогом возрождения национальной религии, под предлогом внедрения безопасности, стабильности, просто взять и контролировать ситуацию. Под предлогом, что объединение вокруг нашей традиционной религии в одну паству, то есть паству традиционной мусульманской религии, и тогда будет легче управлять народом. И все.
Спасибо, господин Рахимов. Переходим ко второму вопросу. В других государствах Центральной Азии какими конкретно мерами регулируют вопросы, связанные с религией? Законами о религиозной деятельности и религиозных объединениях наподобие казахского? Или существуют какие-то другие меры или методы регулирования? Господин Икрамов.
Я думаю, что Узбекистан – это одна из самых многочисленных по количеству жителей и по количеству верующих в ислам. И самое государство, где идет самые большие репрессии в отношении по религиозным мотивам или, проще сказать, за религиозные убеждения. И поэтому проведенные нами вот мониторинги как правозащитная организация, мы убедились в одном, что религиозный экстремизм существует как по факту. Однако осуждаются десятки тысяч людей, которые абсолютно невиновны или не было доказательств по вине этих людей или не было доказано их религиозный экстремизм или даже вот терроризм, по которому обвинены и находятся сейчас в заключении более 10 тысяч человек. Я бы хотел сказать, что надо разделять те факты, подтверждаются ли их влияние на судебных процессов, доказано или нет. Вопрос в том, что идет некая война с инаковерующими, так можно сказать, по которым нет основания вообще судить их, потому что, осуждая вот десятки, сотни людей, получают это развитие, более расширяется и переходит в другие страны, где увеличивается количество таких верующих, которых осуждают за их убеждения, то есть обвиняя в каких-то течениях или партиях, да, Хотя эти партии, возможно, не совсем опасны. Просто они запрещены, но не опасны. А если даже и опасны, то надо доказывать вину этих людей. К сожалению, в Узбекистане этого не приходится видеть.
Спасибо, господин Икрамов. А, господин Рахимов, как регулируют религиозные вопросы руководство Туркменистана?
В Туркменистане, конечно, есть закон, притом неплохой закон о религиозных объединениях и организациях, но, тем не менее, там вот эти группы религиозных меньшинств сталкиваются с большими проблемами в регистрации своих организаций. Конечно, эти трудности были в начале 90-х годов до середины 2000-х, были очень серьезные, но, тем не менее, туркменское руководство в 2004 году все-таки решило зарегистрировать 5 или 6 организаций из числа религиозных меньшинств. Вот это было, конечно, принято международным сообществом как большой шаг в направлении защиты прав религиозных меньшинств. Но там есть в законе очень странные пункты. Допустим, вот данные организации, которые были зарегистрированы, они до сих пор не имеют права зарегистрировать свои местные отделения, местные филиалы в областных центрах, в районах и так далее. Все эти организации, которые были зарегистрированы в 2004 году, они зарегистрированы в столице. То есть как центральная церковь или центральная организация этих религиозных людей, но им до сих пор отказывают регистрироваться на местах. И люди, местные чиновники, не могут объяснить, они просто ссылаются, что в законе нет этого пункта, да, который позволяет им зарегистрировать. Вот это противоречие до сих пор существует. И вот это один из главных препятствий. И непонятно, почему туркменские власти боятся регистрировать на местах.
Спасибо. Господин Маликов.
Вопросы религии, они регулируются принятым законом в 2009 году о религиозных организациях и вероисповеданиях. В данном законе, конечно же, ограничивается деятельность миссионерской организации, направленная на прозелитизм. И также введен основной, так сказал бы, статья, где религиозные миссионерские организации могут регистрироваться в регионах страны только с согласованием местных органов власти, либо кенешей. То есть это основные вот эти положения, которые не дают свободной деятельности миссионерских организаций, в основном западных, направленных на прозелитизм. Данный закон, к сожалению, он не всегда и не везде работает, потому что все-таки в данном законе не совсем прописаны некоторые нормы именно по административной ответственности. То есть у нас запрещено распространение религиозной литературы, обход квартир, в особенности среди против свидетелей Иеговы, допустим, либо различных сект. И, конечно, закон не исполняется, к сожалению, но мы понимаем, что неисполнение закона, с одной стороны, не дает возможности для репрессивных каких-то действий со стороны государственных органов власти. И поэтому недавно, после 7 апреля, нами для Совета Безопасности предложение о создании Государственного экспертного совета при Минюсте Кыргызстана. И членами Государственного экспертного совета должны все-таки быть независимые теологи-эксперты, которые должны давать свое независимое заключение. Экспертизу. Также у нас сейчас работают везде общественные наблюдательные советы при Государственной службе национальной безопасности, при МВД. И действительно сейчас работа ведется по введению такого термина, как скрытая деструктивная деятельность. Это для всех, именно не исламского характера. И духовная безопасность. Дело в том, что наш закон, так же, как и, возможно, в Казахстане, в Узбекистане, он все-таки не регулирует деятельность экстремистских религиозных организаций, я имею в виду тех, которые ведут свою деятельность в подполье, да? Второе, например, мне кажется, что сейчас мы стоим перед опасной тенденцией. Власти, естественно, могут перегнуть палку, что называется, да? То есть обычно на местах это может привести к исполнению некоторых норм закона, к репрессиям. И, естественно, за этим последует радикализация населения, мусульман. Поэтому сейчас мы добились того, что в Кыргызстане в большей степени применяется дифференцированный подход. Каждой организации свой язык. Например, у нас, в отличие от других стран Центральной Азии, не запрещен давать таблих, имеющий даже пакистанское, да, происхождение и внешний центр управления. Потому что мы понимаем, что не пришло время, раз. Второе, наша политическая ситуация не позволяет нам просто так запрещать, а потом разрешать какие-то организации. Поэтому дифференцированный подход – это все умеренные исламские, даже политические исламские организации имеют право места быть, только признавая наше законодательство страны. Хизб-ут-Тахрир – исключение, потому что Хизб-ут-Тахрир не признает Конституцию Кыргызстана. И поэтому основной, наверное, вызов для Кыргызстана и для других, мне кажется, стран, это будет в обсуждении и в рассмотрении, и в поиске своей модели светскости. Мне кажется, вот это вот основное, да? И мы понимаем, что все-таки ислам для Кыргызстана сейчас, после 7 апреля, после русских событий, является основной конфессией, на основании которой можно выстраивать нашу национальную государственность, да, именно кыргызскую. Именно ислам сейчас мы рассматриваем не просто как религию, а в большей степени как неисчерпаемый ресурс для безопасности Кыргызстана и для национальной политики, возможно, в будущем. Хотя у нас сейчас в Кыргызстане сложилось две тенденции. Это ислам и национализм крайний.
Здесь господин Рахим хочет буквально добавить пару слов.
Просто я в последнее время замечаю тенденцию в Казахстане, именно тенденцию копию туркменских властей, потому что в Туркменистане до сих пор продолжается запрет собранием незарегистрированных религиозных организаций. Это тоже ущемление прав, не только это мое мнение, это противоречит международным соглашениям и законам вообще самих стран Конституции, потому что Конституция дает право собраниям любой группы граждан. И возникает вопрос, если сборище религиозных людей запрещено, а как тогда без собрания вообще зарегистрировать организацию? То есть одно другое исключает. И вот сейчас я замечаю вот подобную тенденцию в последнее время в Казахстане. Это очень сейчас становится тревожным. А потом еще такой момент, что, вот, например, в Туркменистане законом тоже не регулируется тот момент, когда религиозные люди не хотят служить в армии. Это один из принципов некоторых религий, которые тоже имеют право отказаться от воинской службы, если им религия запрещает. И закон демократических стран позволяет альтернативные службы. И вот в наших странах Центральной Азии я тоже вижу отсутствие учитывания этого аспекта религиозной организации. Тоже один из важных моментов.
Господин Сайфулозада, что сейчас предпринимает власти Таджикистана для регулирования вопросов с религией?
Когда, например, в нашем Таджикистане закон называется о религиозных объединениях и свобода совести, как могу я разъяснить другие стороны вопроса? Разве свободу совести можно регулировать требования закона? Это и есть как раз противоречие то понятие, когда власть навязывает своих выданий обществу. Когда говорят, что не надо поднять вопрос традиционной религии, как понять этот вопрос? Когда народ сам идет к этому. Во время поднятия независимости каждой страны народ понял те ценности, которые народ покон веков жил в этих ценностях. А он ждал. Он ждал, что национальное государство каждый закон принимает видением этого народа. Не то, чтобы создавать закон и народ воткнут, грубо говоря. Все народ воткнут в данном законе и живи, как я хочу. Вот этого никогда не будет. Поэтому в Таджикистане очень много противоречий в каждом законе, в частности, такие законы, когда регулируют в вопросах религии.
Господин Аль-Ниязов, по мнению казахских правозащитников, некоторых исламских групп к активным действиям в Казахстане подтолкнули сами власти своими репрессиями. Вы согласны с таким мнением?
Вот начиная с 2000 года все аресты и все судебные процессы происходили в закрытом формате над Союзом исламского джихада, допустим, над муджахедами Центральной Азии. И среди экспертов как бы отсутствует полноценная информация об этих организациях. Ну, что касается регуляции, допустим, в Казахстане, вот религиозной сферы, это вот попытка регулировать эту вот религию, это есть вот новый закон. А до этого эффективной никакой политики или грамотной стратегии не было в Казахстане. Это и привело к тому, что у нас миссионерская деятельность была повсюду, по всей территории, во всех социальных слоях. И создались и маленькие, и мелкие, и крупные секты, с которыми вот сейчас, наверное, Казахстану предстоит решать проблему вот по этому вопросу. Тем более, учитывая строгость закона при запрете деятельности незарегистрированных организаций, то эту проблему, наверное, нам придется решать в будущем. Потому что за 20 лет уже создались и закрепли определенные организации. Но в данном случае идет разговор о незапрете, допустим, каких-то организаций и об их обрядовой деятельности. Идет запрет именно на миссионерскую деятельность, то есть в тех моментах, когда она нарушает рамки казахстанского общества. То есть сам экстремизм, понятие, это же есть нарушение моральных и культурных рамок определенного общества. В данном случае большинство сект, которые появились в Казахстане, они не могли возникнуть на почве самого Казахстана, народов, которые населяют здесь. Они именно были пришлыми. То есть воспользовались моментом, когда у нас отсутствовала должная законодательная база, пока закрепились определенные там классные там органы, то есть создались какие-то общественные институты, государственные институты. И, пользуясь этими слабостями, они укрепились на территории Казахстана, я думаю, и во всех центральноазиатских государствах. Надо бороться именно с миссионерской деятельностью деструктивных, так скажем, организаций. А то, что у нас появилось, что с ним делать, это уже решать государству. Но проблема регуляции, допустим, религиозной сферы, она, конечно, прежде всего лежит не только на государстве, она прежде всего лежит на религиозных институтах. Если касается ислама, то это духовное управление мусульман. Если мы говорим о законе, где говорится не вмешательство государства в дела религиозных объединений, то в данном случае, как отмечает наше средство массовой информации, два муфтия, которые у нас были, они были поставлены именно государственными органами. То есть это не решала сама умма мусульманская. И, естественно, духовное управление не выполняло функцию исламского института здесь. И не управляло, и до сих пор не управляет жизнью общины. Из-за таких перегибов у нас и возникают вот экстремистские организации, различные сектантские организации. Все это ведет к этому раздроблению общества на множество таких сект.
Как мы убедились из выступления, что власти государств Центральной Азии проблемы предпочитают решать в основном путем ограничения или полного запрета. Так можно ли решить вопросы, связанные с религией, ограничительными или запретительными мерами? Подобные меры не загонят ли многие религиозные группировки в подполье? Господин Маликов, как вы считаете?
Мне кажется, должна все-таки существовать комбинация мер. То есть должны быть и силовые, и профилактические меры. В отношении радикальных террористических групп должны быть силовые, а в отношении других профилактические. Должна быть все-таки выверенная позиция быть у государства, должен быть дифференцированный подход, точечный, и должны работать специалисты, именно исламоведы, с участием, с привлечением духовенства.
Господин Икрам.
Над этим должны работать духовенство республики, сами власти, для того, чтобы не было таких потерь, которые будут неисправимы после осуждения самих верующих за их убеждения. Необходимо очень четко рассматривать и разделять просто верующих и религиозный экстремизм или терроризм.
Господин Рахимов, что вы скажете по вопросу?
Я бы хотел сказать, чтобы власти были осторожны вот с этим очень чувствительным, щепетильным вопросом, когда дело касается веры людей. И не надо играть на национальных и религиозных чувствах большинства или меньшинства, чтобы, не дай бог, не натравить одну группировку против других. И это может привести даже очень обратным, неожиданным результатом. И я бы посоветовал нашим властям в этом вопросе, чтобы они брали полезные примеры из демократических стран, где очень многие религиозные конфессии слаженно функционируют в одном же обществе.
А господин Сайфулозада?
Да, такие действия, которые происходят, могут загонять в угол, потому что они уже выбросили тот благополучный опыт. Этот опыт, единственный опыт, который можно согласовать и малых групп, и больших групп за круглым столом, это единственный путь решения проблем в каждом обществе, в частном мусульманском. Когда не можем слушать друг друга, не можем слушать малых групп и больших групп в круглом столе. А еще проблема в том, что когда назначают по своим узким видениям власть имам-хатибов и имамов в каждой мечети, и они не умеют даже в своем махале или в районе какая-то имидж, конечно, появляются другие группы, что не хотят подчиняться такими взглядами. Новый подход нужен в данный момент. Поэтому я думаю, что если продолжается такой процесс, да, загнать в угол – это неизбежный ход.
Господин Алиязов, последний закон в Казахстане, принятый на прошлой неделе, не заставит многие из 4500 религиозных групп и объединений, зарегистрированных до сих пор, уйти в подполье?
Я могу сказать, что большинство религиозных организаций у нас практически действуют подпольно или полуподпольно, за исключением официальных религиозных объединений, как духовное управление, как православная церковь, католическая церковь. Загонят или не загонят, это зависит от исполнения закона. То есть не самого закона, а как она будет исполняться на местах уполномоченными органами.